Здравствуйте, уважаемые слушатели моего подкаста. Сегодня я прерву свое двухмесячное молчание, но перед этим я хочу поблагодарить вас. Я просто удивлен, что вы есть, что вообще кто-то слушает мой подкаст. Спасибо за это. Даже несмотря на то, что я тут редко появляюсь, вы все равно слушаете. Может быть, даже кто-то ждет, но я в этом совсем не уверен. Я постараюсь создавать выпуски почаще, постараюсь улучшать качество подкаста, говорить помедленнее, там, не запинаться, вот это все, да. Вот. Я надеюсь, что Португалию я завершу через месяца два. Я понимаю, что это звучит очень амбициозно, но тем не менее, как бы, мое право. Вот. Важное объявление еще. У моего подкаста праздник. На Яндекс.Музыке аж 20 подписчиков. Я буду судить успехи своего подкаста именно по Яндекс.Музыке из-за того, что там банально адекватная система подписок там показывает четко, сколько у тебя подписчиков и прослушиваний. Вообще, в принципе, Яндекс.Музыка из всех сервисов, наверное, самый приятный. Потому что, например, на iTunes статистика лагает конкретно. Вот. 20 подписчиков. Эта цифра для меня очень большая, потому что я удивлен, что так много вообще людей, которые подписаны, могут слушать мой подкаст. Это уже больше, чем количество подписчиков, например, такого известного подкаста, как «Сообразим на троих», аж 3 подписчика, или «Тише едешь» с Савой Борисовым, аж 16 подписчиков. Я уверен, что у обоих этих подкастов и продакшн лучше, и все лучше. Вот, тем не менее, у меня больше аудитории. Да, соревнования карликов пошли. Ну, короче, да, успехов моим конкурентам и всего остального, вот. Но я хочу поставить следующую цель. Я хочу, чтобы через год, а может через два, количество подписчиков, которые есть у меня сейчас, прибавилось аж 30 человек. Зачем мне, сколько это будет, 51 подписчик? А все очень просто. У известного американского продюсера Мэнни Фреша, те, кто играл в игру Midnight Club на PlayStation 2, меня поймут, только 44 подписчика на Яндекс.Музыке было, когда я смотрел последний раз. Вы можете знать его по таким хитам, как Real Big и все остальное. В общем, это мое детство. И я недавно решил переслушать этот хит. Отличная песня, советую послушать вам тоже. И узнал, что на Яндекс.Музыке, оказывается, Мэнни Фреш вообще неизвестен. Вот, поэтому, если у меня будет подписчиков больше, чем у него, я смогу с гордостью говорить то, что у меня банально больше подписчиков, чем у знаменитого известного американского продюсера. Я думаю, что это приятно. Вот, так, цель поставлена. Я думаю, что мы сможем выполнить, невзирая даже на проблемы с возрастным ограничением. Я не знаю, за что мне 18+ на Яндекс.Музыке опять-таки повесили на подкаст. Вот, но зато у меня теперь взрослый подкаст, везде есть свои плюсы, вот. Все, так, на этом я заканчиваю свою демагогию. Еще раз спасибо вам всем, приступаем. Правление Санчо II погрузило Португалию в небольшой упадок. Вы, наверное, можете это помнить еще по предыдущему выпуску. Законы повально не соблюдались. Королевство находилось в полуанархическом состоянии. Так бы и все шло своим чередом, но Санчо начало конфликтовать с церковью. Португальские епископы завалили Рим жалобами о состоянии дел в стране. Они, видимо, заботились об анархии, которая там была, и, возможно, мешало им выполнять какие-то свои обязательства, но, скорее всего, банально они просто подвергались гонениям и их грабили. Небольшое пояснение еще надо сделать насчет Рима и Папы Римского самого. Я не помню, делал я уже или нет, но в середине средних веков, ранние средневека, середина, наверное, в поздней уже в меньшей степени, существовало только два носителя суверенитета. Это, во-первых, Европа, во-вторых, это император Священной Римской империи и Папа Римский. Европа как регион, я имею в виду то, что китайцам было абсолютно наплевать, кто там в Европе главный, да, но это очевидно. Из двух этих носителей суверенитета самым агрессивным и влиятельным был Папа Римский. Он мог наложить интердикт, например, вот, и после этого интердикта на любой земле начинался сущий кошмар. Интердикт — это отлучение от церкви. Нельзя было хранить умерших, потому что считалось, что они попадут в ад. И папа просто мог таким образом поменять любого неугодного правителя. В нашей истории произошло именно так. Афонсо Булонский был младшим сыном Афонсо II. Ему не суждено было стать королем, поэтому он сыграл свадьбу с графиней Матильдой де Мартен и жил с ней во Франции. В 1247 году папа Иннокентий IV приказал сместить Санчо II и заменить его как раз на того самого Афонсо, которого решили достать из закромов. Соответствующий приказ был направлен в Булонь, где жил будущий монарх. Также там в эмиграции располагалась уже часть португальского духовенства, которое собиралось вокруг места силы, притяжения силы. Вот, и в присутствии этой самой знати в Париже Афонсо подписал документ о том, что он обязуется уважать иммунитет церкви, сохранять права и привилегии всех общин, рыцарей, городов, вот, вот это все. В общем, все права, которые существовали со времен его деда и прадеда, должны были быть либо восстановлены, либо просто сохраняться и соблюдаться. Помимо этого, он должен был развестись с Матильдой и жениться на Беатрисе Кастильской, а также отречься от своих прав на графство Булонь. В 1248 году бывший граф Булонский высадился в Лиссабоне. И как же местные жители были рады его видеть. Это один из тех, наверное, неприятных эпизодов, когда тебе грустно за персонажа, который вот-вот проиграет, вот. И дело в том, что за время Гражданской войны множество городов и селений перешли на сторону Афонсо III. Санчо банально не был никем любим. Вот, например, отрывок из хроники 1419 года о тех событиях. Столь велика была радость людей, когда граф вступил в Португалию, ведь они ждали от него спасения от всех смут, в которые они были погружены, что многие из городов и местечек, которые там были, передавались ему по доброй воле. Ну, помимо таких вот, откровенно говоря, может, не очень красивых эпизодов, были еще и легенды о чести все-таки. Вот, например, легенда о коменданте Коимбры, который сдал городской замок только после смерти короля Санчо. Тут же и появился новый, во время этой войны появился флаг Португалии, более-менее современный, вот, на нем были изображены герб с пятью щитами и алой полосой с замками. Щиты, соответственно, это знак о королевском происхождении, а замки о родстве с французским королевским регентом Бланкой Кастильской. Это не Беатриса, не путайте. Франция в то время много что значила, хоть была и не так сильна, как в новое время, допустим, вот. Тем не менее, все-таки родство с... Хоть какое-то родство вообще с французской короной, это угло. В 1248 году со смертью Санчо заканчивается и война. В 1250 и 1254 годах Афонсо III собирает кортесы, на которых были представители от всех сословий, в том числе и обычного крестьянства. Тут я надеюсь, что вы понимаете, что Афонсо буквально был связан по рукам и ногам, папой и народной любовью, а в 1258 году он начал новые расследования, которые решали проблемы злоупотребления властью и привилегиями знати, а также другими не менее важными вещами. Еще один отрывок из хроник 1419 года. Поддерживал король свое хозяйство в большом порядке, а королевство в великой справедливости и спокойствии, и поправил дела страны, которая была в большом ущербе со времен его брата, короля Дона Санчо Капеллу. Кстати, Капеллу в переводе с португальского «колпак», я не знаю, за что его так прозвали. В целом, можно сказать, что во внутренней политике Афонсо проявил себя чрезвычайно эффективно. При этом, по факту, Португалия превратилась в условно-представительскую монархию, где самое деятельное участие принимали даже низшие и самые непривилегированные слои населения. Помимо этого, стоит отметить то, что король воспользовался практикой французских монархов. Не от лучшей жизни, скорее всего, потому что сами французские монархи практиковали это как раз-таки из-за проблемы наследования. Он... Афонсо возвел своего сына на престол еще при жизни. Молодой Даниш был коронован в 18 лет. Во внешней политике Афонсо вел себя очень агрессивно. На юге он вел войны с мусульманскими общинами, вот, но это, в принципе, по традиции, там шла реконкиста. Дело в том, что вот португальская реконкиста, она была такая невнятная, вот. А еще на севере он провел войны с Кастилией. На севере войны завершились подписанием Бадахского договора 1267 года, по этому договору границы двух государств были определены по реке Гвадиана. Эти границы сохранились и по сей день, кстати, можете съездить на них посмотреть. А Афонсо сам умер в 1279 году, и Даниш I стал новым королем Португалии. Новоиспеченный монарх был очень интересным человеком. Он покровительствовал деятелям искусства и сам писал стихи. Он считается одним из величайших поэтов не только своего времени, но и вообще один из величайших представителей своего народа. Вот. Я не буду читать вам его произведения, так как их достаточно просто нагуглить в интернете, можете хотя бы на Википедию зайти, там будет отрывок переведен. Вот. Скажу только то, что абсолютное большинство его работ были посвящены именно... теме любви. Еще интересно его прозвище. Его прозвали Земледелец. Вот. И тут мы можем с вами подробнее проговорить про португальскую реконкисту. Она шла исключительно на юге страны, и она была не такая яркая, как испанская. Испанская, под испанской я имею в виду вот Кастилия, Арагон, вот эти вот все королевства. Вот. Взятие Лиссабона, например, наверное, одно из самых ярких событий этой войны. Вы можете послушать про него в предыдущем выпуске. Ой, не предыдущем, а предпредыдущем. Вот. В целом она была такая невнятная какая-то. Даниш был первым королем, при котором процессы португальской реконкисты были 100% завершены. То есть с этого момента южная португальская граница просто не сдвинется. Вот. Он смог сосредоточиться исключительно на внутренних делах королевства. Соответственно, земледелец уже очевидно, откуда прозвище идет. Сами бедолаги из Кастилии и Арагона будут воевать еще долго с мусульманами, да, последний мусульманский эмират, Гранада, пойдет только в 15 веке. Но для Португалии все закончилось намного раньше. Кстати, именно поэтому в испанском языке намного больше арабских заимствований. Да, а сам португальский язык чище. В 1279 году Даниш стал новым королем и тут же еще раз подтвердил иммунитет католической церкви. Тут стоит еще уточнить, что, например, в книге Варяша Черного, я просто только в ней это нашел, есть информация о том, что в последние годы правления Афонсу III был подвергнут интердикту. То есть это значит то, что отношения с Папой Римским снова испортились. Вот. Это было очень плохо, потому что, напоминаю, начинается сущат на земле, люди в панике, нельзя служить службы церковные, нельзя хранить. Нормально младенцев не покрестишь, ничего не сделаешь, вообще полный ужас. Даниш это исправляет, и следом у него возникает еще проблема. Часть знати была настроена к нему оппозиционно и три раза понимала восстание с целью установления власти другого претендента. Это в 1281, 1288 и 1299 годах, соответственно. При поддержке населения король с ними успешно справляется, но осадок остается неприятный. Страна вновь погрузилась в эпоху мира после этих событий. Был небольшой перерыв, правда, в этой эпохе, это 1295-97 год, на традиционные войны с Кастилией, однако в остальном все процветало. Афонсу III и Даниш в целом дали стране тихое время, смогли построить сословно-представительскую монархию. И тут, казалось бы, все замечательно, но есть одно но. Знать этим пользовалась и укрепляла свои позиции. Были узурпированы одни из самых важных прерогатив королевской власти, это посвящение в рыцари, ну, хотя, в принципе, это, наверное, ну, да, это важно, но не так важно, как суды высшей инстанции. Логично, что рано или поздно это могло привести к чему-то плохому. И так и случилось. В 1320 году один из сыновей Даниша, Афонсу, далее я буду его называть инфант, это, соответственно, ребенок монарха, принц королевской крови по-французски, вот, или наследник тупо, вот, он поднял мятеж. Он боялся, что отец попытается передать престол младшему брату. Его поддержала большая часть знати, которая была очень сильна. И что интересно, главным пропагандистом, берем это слово в кавычки, или идеологом в лагере инфанта был простой сын плотника и адвоката из Бежа. Тезисы были следующие у этого простого сына плотника и адвоката из Бежа. Несправедливое решение о престолонаследии, ну а на это еще с Афонсу тезисами прикликается, и отсутствие в стране порядка. Вот. Я уверен, что помимо этого наш выходец из Бежа добавил еще что-то от себя, более популистское. Вы спросите, почему, а я вам отвечу. Жители Гаймараша обещали сдать город Афонсу, но им помешал знатный сеньор с небольшим отрядом рыцарей. Жители были настолько злы на него, что попросту чуть не убили. То есть очевидно, что, скорее всего, там были еще какие-то максимально популистские лозунги в стиле там «Землю крестьянам, фабрики рабочим». Король лично разрешил укрепить этому сеньору свой дом, чтобы просто его не убил никто, да? Вот. Вот, но судьба, к сожалению, к этому сеньору была совсем уж не благосклонна. В 1324 году война завершилась в пользу Даниша. Между двумя сторонами был заключен договор, по которому тот самый сеньор, который отличился при Гаймарайше, уходил в отставку, а инфант Афонсу был изгнан из королевства. Его имущество было конфисковано, кстати. Вот, то есть конец такой печальный. С одной стороны, вроде окей, угроза миновала, а с другой стороны, человека, который просто выполнил свой долг, в отставку отправили. В общем, ему не надо было высовываться, я думаю. Вот, ну, Афонсу недолго горевал в изгнании. Он на следующий год вернулся уже в Португалию, так как Даниш умер, но уже не как инфант, а как король. На этом все. Большое вам спасибо, что вы слушали. Я надеюсь, что вы не сильно будете переживать, если выпуск этот выйдет на 15 минут. Они у меня всегда маленькие, вот. Большое спасибо вам за то, что вы меня слушаете. Если вы дослушали до конца, пожалуйста, подпишитесь на меня, оставьте отзыв, желательно положительный. Вот. Хорошего вам дня!